Мир вам, дорогие слушатели и читатели наших проповедей! Поговорим с вами сегодня еще раз о величайшем событии всей истории человечества, о пришествии нашего Господа Иисуса в плоти на землю к своему творению с целью спасения людей из вечной погибели. Заглавный текст сегодняшней проповеди возьмем Матфея из главы 2, стихи 1 и 2. «Когда же Иисус родился в Вифлееме Иудейском во дни царя Ирода, пришли в Иерусалим волхвы с востока и говорят: «Где родившийся царь Иудейский? Ибо мы видели звезду его на востоке и пришли поклониться ему». Волхвы говорят: «Где царь? Мы пришли поклониться ему». Поэтому сегодняшнюю тему я назвал «Пришествие царя». Теперь возникает такой логичный вопрос. Насколько ты, дорогой слушатель, пустил этого царя через порог в твое сердце? В газете «Эхо Дармштадта» я прочитал статью о том, как многие ученые в течение многих лет делали исследования. Это была интернациональная группа ученых, которые имели задание исследовать глубины Атлантического и Тихого океанов. В результате этого исследования они обнаружили свыше 18 тысяч новых видов животных. Эта цифра меня шокировала. Я сначала не поверил своим глазам, поэтому прочитал эту статью еще раз. Вы представляете, что это значит? Свыше 18 тысяч новых видов животных. Я подумал, такого быть не может, ведь мы живем в 21 веке, поэтому ученые все давным-давно открыли. Но эти ученые говорят, что они на всю свою оставшуюся жизнь будут заняты тем, чтобы упорядочить все эти открытия. Такие сюрпризы возникают, когда Господь Иисус разрешает людям глубже заглянуть в Его творение. А сейчас я с вашего разрешения вернусь на несколько лет назад, чтобы взглянуть на открытия, которые люди тогда сделали. Несколько недель назад я рассказывал вам в проповеди под названием «Слушать» о неудавшемся в 1970 году полете космического корабля «Аполло-13» на Луну. А теперь взглянем на события, происшедшие 16 июля 1969 года. С космического центра во Флориде стартует «Аполло-11» мощностью в несколько тысяч лошадиных сил и весом в 2940 килограмм, почти 3 тонны. С помощью гигантской ракеты этот космический корабль был выстрелен в небо в направлении Луны. На борту этого корабля находились 3 высокоинтеллигентных, одаренных человека. Один из них имел звание доктора по технике полета в космосе. В течение 3 дней они летели в направлении Луны. Следовательно, они ежедневно пролетали более 100 тысяч километров. На 4-е сутки они вошли на орбиту вокруг Луны. Затем аппарат, спускаемый на Луну, планомерно отстыковался от корабля, вышел с лунной орбиты и осторожно сел в пыль Луны, то есть прилунился. Первым из аппарата выходит Нил Армстронг. Первый человек касается поверхности Луны и говорит: «Это маленький шаг для человека, но огромный скачок для человечества. Этот шаг с Земли на Луну человек совершил. Это было величайшее техническое и организаторское мероприятие, которое поглотило многие миллиарды американских долларов. И если мы обратим наш взор на последующие годы, в которые люди совершили много попыток, множество испытаний с этими спутниками, с многочисленными смертельными исходами, Если обратим наш взор на все то, что люди сделали в вопросе вооружения в перспективе осуществления военных планов, чтобы оказать насилие по отношению к другим народам, то мы должны себе представить, сколько горя, нужды и смертей это принесло и еще принесет. Но самое главное, над всеми достижениями человечества мы должны поставить огромный вопросительный знак. Поэтому обратимся теперь к тому событию, которое произошло в нулевой год. Мы будем исходить из того, что летоисчисление человечества соответствует истине. Это событие намного больше и важнее, чем самые величайшие открытия, которые когда-либо сделали люди. Этот шаг, который Бог сделал из состояния вечности в состояние времени, бесконечно много больше, чем первый шаг человека на Луну. Бог пришел из вечности и в плоти коснулся нашей материальной земли. Это намного больше, чем гигантский прыжок Земли на Луну. Это является самым важным, что когда-либо произошло на нашей земле. Причем в основе этого шага Небесного Отца через Своего Сына на землю лежит только добро, которое Он хочет оказать Своему творению людям. У многих народов день Рождества узаконен и признан государственным праздником. Люди любят праздновать Рождество, потому что можно отдыхать и тем не менее получать деньги. Люди дарят друг другу подарки, но для нас, детей Божьих, этот праздник означает намного больше, чем несколько дней созерцательно и задумчиво об этом вспоминать. Бог переступил через порог из состояния вечности в состояние времени, из состояния духа в состояние плоти. Он сделал именно то, что из вечности запланировал, как читаем в Псалме 2, в стихе 7. «Возвещу определение, то есть решение мое. Господь сказал мне, ты, сын мой, я ныне родил тебя». Какое это было решение? Конечно, такое решение не может исходить из космического центра во Флориде. Это вы все знаете. Но мы говорим теперь о том, что царь пришел на землю. Здесь я должен заметить, что перевод в Матфея глава 2 стих 1 не соответствует действительности. Вместо слова «волхвы» следует читать «священники с востока, сведущие в астрономии, знатоки звезд». Они наверняка читали Библию, хотя бы Ветхий Завет, который они в то время уже имели. Поэтому они пришли к той мысли, к тому заключению, что родился царь иудейский. Эти люди были действительно мудрецы. Царь пришел в этот мир, чтобы управлять всем видимым и невидимым. «Где этот царь?» — спросили эти мудрецы. Он действительно заслужил это звание, но не Ирод, который насильственным путем царствовал в Израиле. А когда Ирод заметил, что его власть стоит под угрозой, то, согласно Матфея 2:16, он приказал убить всех младенцев в Вифлееме и во всех пределах его от 2 лет и ниже, по времени, которое выведал от волхвов. Он приказал убить всех детей, которые могли когда-нибудь стать царями. Скажу заранее, что Библия сообщает нам о 3 пришествиях Господа Иисуса и о 4 встрече погибших грешников с Ним у Великого Белого Престола. Но все пришествия Господа Иисуса связаны с Его званием или титулом царя. И это действительно так. Эти мудрецы с востока пришли, чтобы поклониться этому царю. Как обстоит с этим вопросом у тебя, дорогой слушатель? Готов ли ты поклониться этому царю, в молитве предстать перед ним? Что принесли эти мудрецы этому царю? лучшее из всего лучшего, что они могли принести с собой. А когда этот царь заканчивает свою жизнь на этой земле, то мы снова читаем, что Слово Божие о нем говорит как о царе иудейском. В Матфея 27, стих 37 гласит: «И поставили над головою его, то есть на кресте, надпись, означающую вину его: «Сей есть Иисус, царь иудейский». Между прочим, хочу на этом месте отметить, что выражение «царь иудейский» встречается в Библии и только в Новом Завете всего 18 раз. В Матфея 4 раза, в Марка 5 раз, в Луке 3 раза и в Иоанна 6 раз. Число 18 означает грех. Я думаю, что это логично и верно, потому что Господь Иисус, возложив на Себя на Голгофском кресте грехи всего мира, сделался самым великим грешником. Именно с этой целью Он и пришел в этот мир. Поэтому над Его головой на кресте и прицепили табличку с надписью «Сей есть Иисус, царь иудейский». Господь Иисус родился в Вифлееме, вырос в Назарете, а жил, можно сказать, в Капернауме. А когда на осле он въезжал в Иерусалим, то простой народ кричал. В Иоанна 12:13 читаем: «Взяли пальмовые ветви, вышли навстречу ему и восклицали: „Осана, благословен грядущего имя Господне, царь Израилев“». Вы заметили, что здесь сказано «царь Израилев»? В отношении этого стиха хочу прежде всего отметить, что Иисус и народ называют здесь «царь Израилев». Выше мы отметили, что титул «царь иудейский» Святой Дух присвоил Иисусу в Новом Завете 18 раз, что означает грех. Выражение «царь Израилев» в противоположность этому мы встречаем в Библии 5 раз, что означает благодать. Причем 2 раза в Ветхом Завете, в Исаии 44 стих 6 и в Софонии 3 стих 15, и 3 раза в Новом Завете, Марка 15, 32 и Иоанна 1, 49 и 12 стих 13. Это сообщение Святого Духа открывает нам глаза на Божий план по отношению к людям, что Бог имел цель спасать людей по благодати. Подтверждение этого мы видим во втором послании Тимофею 1 стих 9. «Спасшего нас» — здесь о Боге, об Отце говорится, «спасшего нас и призвавшего званием святым, не по делам нашим, но по своему изволению и благодати, данной нам во Христе Иисусе прежде вековых времен». Это и является грандиозным сообщением в отношении исполнения Божьего решения, которое Он принял уже в вечности. 2 раза свидетельствует Святой Дух об Иисусе в Ветхом Завете, как о царе Израиля. А число 2 означает «свидетельство». И я не могу равнодушно пройти мимо этого свидетельства в Ветхом Завете, что Бог желает, во-первых, свой народ Израиль спасти по благодати, а во-вторых, и всех людей. Не будем спешить, а посмотрим, что сообщает нам Святой Дух в этих 2 местах Ветхого Завета. Софония 3, стих 15. «Отменил Господь приговор над тобою». Над Израилем, значит, прогнал врага твоего. Господь, царь Израилев, посреди тебя, уже более не увидишь зла. Это сообщение указывает на тысячелетнее мирное царство, когда Господь Иисус будет в среде своего народа. Исаия 44, стихи с 6 по 8. «Так говорит Господь, царь Израиля, и искупитель его, а искупил он свой народ на Голгофе. Господь Саваоф, я первый, и я последний, и кроме меня нет Бога. Ибо кто, как я, пусть он расскажет, возвестит, и в порядке представит мне с того времени, как я устроил народ древний, или пусть возвестят наступающее и будущее, как мы читаем в Исаии 7 стих 14, 9 стихи 6 и 7, глава 43 стих 19, Миха 5 стихи 1 и 2. «Не бойтесь и не страшитесь, не издавна ли я возвестил тебе и предсказал, и вы мои свидетели? Есть ли Бог кроме меня? Нет другой твердыни, никакой не знаю». Из 2 Тимофея, глава 1, стих 2, мы видим, что пятикратное упоминание, выражение «царь Израилев», что означает «благодать» в Ветхом Завете, тесно связано с 18-кратным упоминанием выражения «царь иудейский» в Новом Завете. Это значит, что уже в Ветхом Завете Бог обещает спасать людей по благодати, а в Новом Завете Он исполнил свое обещание через жертву Своего Сына Иисуса Христа, сделав Его самым большим грешником на Голгофском кресте. Благодать Бога встречается в Библии 24 раза, что означает полномочие. Спасение людей по благодати исходит из Божьей власти, по Его инициативе, а исполнителем этой благодати является Иисус Христос. Поэтому благодать Иисуса Христа встречается в Библии 15 раз, что означает исполнение. Еще раз обратимся к Иоанна 12, стих 13, где народ восклицает: «Осанна, благословен грядущий во имя Господне, царь Израилев». Даже простой народ понял и знал тогда, что в лице Иисуса они видят своего Мессию, царя Израилева. Поэтому кричали: «Благословен грядущий во имя Господне, царь Израилев». А фарисеи и Иуда уже поджидали Иисуса за кулисами, чтобы его взять. Здесь Иисуса снова признают как царя Израилева. А если заглянем в Евангелие от Иоанна, в главу 18 и 19, то там увидим Иисуса у Пилата, который был довольно в какой-то степени честным. Но на следующем крутом повороте символично можем сказать, что Пилат не справился с управлением и не вписался в колею. Иоанна 18:37 по 40 стих читаем. «Пилат сказал ему: „Итак ты царь?“ Иисус отвечал: „Ты говоришь, что я царь. Я на то и родился, и на то пришел в мир, чтобы свидетельствовать о истине. Всякий, кто от истины, слушает гласа моего“. Пилат сказал ему: „Что есть истина?“ И, сказав это, опять вышел к иудеям и сказал им: „Я никакой вины не нахожу в нем. Есть же у вас обычай, чтобы я одного отпускал вам на Пасху. Хотите ли, отпущу вам царя иудейского“. Тогда опять закричали все, говоря: „Не его, но Вараву“. Варава же был разбойник. А в главе 19 стих 1 читаем: «Тогда Пилат взял Иисуса и велел бить его». Как видим, Господь Иисус сам о себе свидетельствует, что Он является царем. В своем служении на земле Иисус не проявлял навязчивости, а наоборот был всегда сдержанным, поэтому до этого момента никогда не утверждал, что Он является царем. А теперь Иисус признает и свидетельствует о том, что Он переступил порог из вечности в состояние времени. «Ты говоришь, что я царь. Я на то родился и на то пришел в мир, чтобы свидетельствовать о истине». Но Пилат не мог устоять в этой истине, поэтому в дальнейшем его поведении мы видим нерешительность. И в главе 19, стих 15 читаем: «Но они закричали: „Возьми, возьми, распни его“. Пилат говорит им: „Царя ли вашего распну?“ Первосвященники отвечали: „Нет у нас царя, кроме Кесаря“». Дорогие слушатели, стал ли этот царь Израиля и вашим царем? Царя ли вашего распну? Творец неба и земли, а также и луны, посещение которой для людей было таким великим напряжением, этот творец умирает на кресте, прибитый гвоздями. Этот царь умер на этом кресте из любви ко всем погибшим грешникам, и за вас тоже. Никто из великих людей мира сего, никакой человеческий царь или президент, но сам Господь Иисус умер за всех нас. Кто из великих людей сделал бы это скрыто, незаметно для мира сего? Но если я и ты сделали Иисуса нашим царем и позволили ему переступить через порог наших сердец, тогда мы будем вместе со всей его церковью при его пришествии взяты на небеса в славу его вечного царства. Мы, все дети Божьи, ждем пришествия Иисуса за своей церковью. Выше я отметил, что пришествие Иисусом-младенцем в плоти в этот мир является самым великим событием в истории человечества. Следующим великим событием является его второе пришествие в духе за своей церковью. Мы, все дети Божьи, дети этой царственной семьи, находимся непосредственно перед этим великим событием. Этим царственным священством сделал нас Иисус через свою дорогостоящую кровь, как читаем в первом послании Петра 2, стих 9. «Но вы, род избранный, царственное священство, народ святой, люди, взятые в удел, дабы возвещать совершенство призвавшего вас из тьмы в чудный свой свет». Это так славно и величественно, поэтому, преклонив перед Ним колени, воздадим нашему Царю в наших молитвах постоянную славу, хвалу и благодарение. Всех членов царской семьи, всех своих искупленных Господь Иисус заберет с этой земли при Своем втором пришествии. Можете в этом не сомневаться. Старт любого Аполло с земли в сторону Луны, из которых многие падали назад на землю, вообще ничего не значит по сравнению с нашим восхищением с этой же земли, когда члены царственной семьи будут забраны на небо в славу Иисуса Христа. Это будет величайший старт, который когда-либо был совершен с нашей планеты Земля. Это произойдет очень тихо и незаметно для людей мира сего, когда в летний день на землю, нагретую солнцем, пройдет хороший дождь, и после дождя сразу же появится солнце, то мы видим сильные испарения, исходящие от земли. Это происходит тихо и бесшумно, подобно этому физическому явлению, когда вода переходит в газообразное состояние. Произойдет и восхищение церкви. Все дети Божьи будут Господом превращены из физического материального состояния в духовное и без шума восхищены на небо. Но прежде чем перейти к третьему пришествию Господа Иисуса, прочтем несколько стихов из первого послания Тимофею главы 6. Стихи с 13 по 15, где Святой Дух подтверждает вышесказанное о втором пришествии Иисуса, что Он является Царем. «Пред Богом все животворящим и пред Христом Иисусом, который засвидетельствовал пред Понтием Пилатом доброе исповедание, завещеваю тебе соблюсти заповедь чисто и неукоризненно, даже до явления Господа нашего Иисуса Христа, которое в свое время откроет блаженный и единый сильный Царь царей или Царь царствующих и Господь Господ или Господь господствующих. И когда Господь Иисус придет, чтобы забрать к себе детей царственной семьи, то это будет, как читаем в нашем тексте, царь царей и Господь над господствующими. Надеюсь, что в ваших сердцах вы себе это уяснили, и если для вас это не ясно, то ищите дополнительного объяснения у братьев и сестер. Молитесь за то, чтобы Господь Иисус таким образом вам все объяснил, и вы могли совершить настоящее покаяние. Должен вам также сказать, что при втором пришествии за своей церковью Господь Иисус не коснется земли, так как Он не явится для суда, а явится только в облаках для восхищения церкви, как читаем в первом послании Фессалоникийцам в 4 главе стих 17. «Потом мы, оставшиеся в живых, вместе с ними, с кем с ними?» с воскресшими из мертвых детьми Божьими. Восхищены будем на облаках в сретении Господу на воздухе, и так всегда с Господом будем. Как испарение под действием лучей солнца поднимаются от земли к облакам, так и все дети Божьи будут восхищены с земли навстречу Господу Иисусу к облакам. На этом сегодня закончим, продолжим в следующий раз.